Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. В течение трех дней с 19 по 22 сентября в Петербурге тихо и незаметно прошла 48-я конференция радиолюбителей, объединенных в международную организацию «Европейский DX-совет». Что такое DX? На этот вопрос я попросил ответить президента Санкт-Петербургского DX-клуба Александра Березкина.
Сокращение DX или DX возникло еще на заре развития радиосвязи и радиовещания, когда еще не было звукового вещания, а был в основном телеграфный обмен. И чтобы много времени не занимать передачей длинных слов азбукой Морзе, точками тире, использовались сокращения. Так вот, DX – это сокращение слова distance – расстояние. То есть это прием дальних радиостанций, в основном радиовещательных. Это то, что нас интересует. И вот наш DX-клуб как раз и занимается всеми проблемами, связанными с радиовещанием и с радиоприемом.
Александр, в советское время кратковолновая радиосвязь была очень популярна, в особенности в период бурного развития ламповой радиотехники. А как сегодня?
Радиосвязь на коротких волнах, любительская радиосвязь, и сейчас достаточно популярна, но, конечно, массовость ниже, чем, допустим, в советские времена. И дело не в том, что советские времена или не советские, просто время изменилось. У молодежи сейчас появился интернет, множество других способов получения информации, и поэтому вот только такие упертые радиолюбители, как мы, этим и занимаемся. Но вот что касается меня, я не только диексист, который занимается приемом радиовещательных станций, я также и радиолюбитель кратковолновик. Я имею свой позывной, время от времени выхожу в эфир, так что мне знакома и та область радиолюбительства, и это.
Президент Санкт-Петербургского DX-клуба Александр Березкин совместно с членом российского DX-клуба Василием Гуляевым уже несколько лет выпускают специальный справочник под названием «Радиовещание на русском языке». В России не так много людей знает, что на русском языке вещают радиостанции 34 стран мира. В этот список входят и такие крупные радиостанции, как «Голос Ант», «Радио Свобода», «Международное радио Китая», «Радио России» и много других. Но есть в этом списке и русскоязычные радиостанции, о которых большинство россиян и не слышало. Таких, кстати сказать, немало. Из Америки, с Аляски вещают, например, радио под названием «Станция новой жизни», а также «Голос Арктики». «Голос Вьетнама» имеет даже свой курпункт в Москве. Из Египта по одному часу в день вещает на русском языке «Каирское радио», а из Ирана старейшее радио «Голос Исламской Республики Иран». В Воронежской области в городе Россош находится радиостанция «Радио Коминтерн», принадлежащая местному райкому КПРФ. Из Душанбе на русском языке вещает аж три радиостанции: «Таджикское радио 1», «Таджикское радио 2» и «Радио Голос Таджика». Этот список можно продолжить. С каждым годом, а в этом сентябре вышел уже 18-й номер справочника радиовещания на русском языке, этот справочник становится все тоньше. Количество радиостанций, вещающих на русском языке, сокращается. О причинах постепенного отмирания этого явления, технологических и политических, мы поговорим чуть позже. А сейчас вице-президент Санкт-Петербургского DX-клуба Андрей Федоров расскажет о том, как и когда это явление и навещание зародилось на нашей планете.
К началу Второй мировой войны большинство крупных стран мира уже имело свое иновещание. BBC вещала на 30 языках, Италия Муссолини на 20, радиостанции США на 9, Московское радио на 17. Первенство захватило иновещание Третьего рейха, которое вещало к 1940 году на 31 языке. Это может показаться странным, но до начала Великой Отечественной войны не было передач на русском языке. Самое популярное объяснение этому, что в СССР была достаточно широко развита беспроводная связь и ретрансляционные станции. И это якобы делало вторжение в советский эфир делом малоперспективным. Со своей стороны могу высказать предположение, что это не совсем так, поскольку даже в то время в продаже были радиоприемники с разным диапазоном длин волн. Конечно, они были дороги, не каждый мог себе это позволить купить, да и не было такой цели, потому что человек лучше бы купил патефон, чем радиоприемник, это было ближе. Но они были. В противном случае, с началом военных действий 41-го года не вышло бы постановление о принудительном изъятии радиопередающих устройств, вернее, не изъятии, даже о сдаче населением Советского Союза. К 40-му году при германской службе навещания была организована сеть радиостанций под общим названием «Конкордия». Радиостанции относились к так называемым «черным станциям», что не говорило о том, что они использовали какие-то вот слишком грубые методы работы, но они выступали не с позиций официального государства, а либо это были общественные организации, либо эмигрантские. К их числу относились такие своего рода популярные, как «Голос свободных арабов», «Голос свободных американцев», «Голос свободных индейцев». И в Европе успешно действовало радио «Моните» и «Новое BBC». В том числе в Великобритании вещало несколько таких станций. Я сказал, что к началу Второй мировой войны передач на русском языке в международном эфире практически не было. Но это не совсем так. Кое-какие станции все-таки вещали. В частности, будучи генералиссимус Франко придавал огромное значение радиовещанию как одной из форм военных действий, и организованная по его указанию Национальная радио Испании готовила и передавала передачи для бойцов интербригад на французском и на русском языке. Считается, что еще две радиостанции имели русскоязычное вещание. Радио «Ватикан», которое, согласно одним источникам, вышло в эфир в апреле 1938 года. Правда, согласно другим, это был все-таки 1943 год. И роковой для нашей страны день 22 июня 1941 года прозвучала первая передача религиозной радиостанции «Голос Анд» из Эквадора в Южной Америке. Ситуация стала меняться с началом войны. Германский рейх развернул на оккупированной территории несколько черных радиостанций, выступавших под названиями «Старая гвардия» или «Ветераны Ленинской гвардии», «За Русь» и «Союз русских националистов». Первая призывала к коммунистической революции, вторая внушала мысль, что организация достойного отпора нацистскому нашествию невозможна под руководством ВКПБ, и третья ориентировалась на так называемых бывших, кто потерял все в результате революции. Но получилось так, что эффекта это радиовещание не имело. С одной стороны, у населения радиоприемника, как вы помните, не было. С другой стороны, ведь эти передачи транслировались и на оккупированной территории. К немцам в массе своей было такое отношение, что плакатный призыв «Убей немца» воспринимался нормально тогда. Я почему так говорю? Потому что, просматривая старые фильмы, читая на них отзывы, я часто натыкаюсь на фразу «Фильм хороший, но какой он жестокий». Разве так можно? И тогда приходится напоминать, что 44-й год или 43-й и 2014-й – это разные вещи. Мы видим войну и стрельбу из орудий и стрелкового оружия с экрана телевизора и думаем, что ничего. И только те, кто хотя бы раз был на стене Петропавловской крепости, на Рашкинский бастион, в момент, когда стреляла пушка, одна пушка холостым снарядом, и когда это оглушало, иностранцы даже уши затыкают, сам свидетель, они понимали, насколько это страшно. А что же наши союзники по Великой войне? Ситуация стала меняться уже после первых успехов Красной армии. В конце 1942 года прозвучали позывные BBC, направленные на Советский Союз. Передачи того времени считаются неудачными, и в аналах BBC эта дата не сохранилась. По-прежнему считается, что начало относится к 1946 году, и BBC на год опередила «Голос Америки». Это первые две радиостанции, еще в 1947 году к ним примкнута ГЕРАН, которые послужили базой или основой дальнейшего развития навещания, поскольку в середине 60-х годов вещание велось с территории 19 государств.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязанков. Сегодня мы в гостях у радиолюбителей, объединенных в международную организацию Европейский DX-совет, 48-я конференция которого проходила в эти дни в Петербурге. Количество радиостанций, вещающих на русском языке в разных странах мира, сокращается с каждым годом. В чем причина? Президент Санкт-Петербургского DX-клуба Александр Березкин.
Общая тенденция развития мирового вещания не только на русском языке, но и вообще в мире – это сокращение эфирного вещания. Причем это касается всех диапазонов – длинные, средние, короткие волны. Ну, на FM диапазоне куча местных станций, и общее их количество не то что увеличивается, а остается достаточно большим постоянно. А все остальное уменьшается. Причем это во всех странах наблюдается, поскольку появились, как я уже говорил, новые способы доставки информации. Многие станции, например, западные, немецкая волна, вещает только в интернете. Правда, я не знаю для кого. Я думаю, что это все-таки недальновидная политика, и они резко теряют свою аудиторию в численности. Но она, правда, конечно, омолаживается, потому что люди более старшего возраста, как правило, не любят ковыряться в компьютере. Ну, а в общем, вот такая тенденция.
Александр, насколько на этот процесс, процесс сокращения радиостанций, вещающих на русском языке в разных странах мира, влияют политические причины? Я заметил в вашем справочнике такую информацию. С 12 января 2015 года радиостанция «Всемирная служба радиовещания Украины» увеличила объем вещания на русском языке.
Да, политический фактор очень влияет. В то время как, вот я сказал, более-менее благополучные страны сокращают свое вещание, а вот такие, как Международное радио Китая, оно сохраняет вещание на средних волнах, на коротких волнах, в полном объеме. Ну, а вот по поводу политического фактора, он стопроцентно влияет на международное радиовещание. Вот такие станции, например, станции, которые вы представляете, тоже сокращают вещание, но все-таки присутствие на коротких волнах, на русском языке, имеет место. Причем я считаю, что для такой страны, как наша, с огромными территориями, это вообще имеет огромное значение. По себе помню, уедешь куда-нибудь в глубинку, везде, где бы ты находился, в любой точке Советского Союза, ты можешь понимать как минимум две программы. То есть ощущалось общее информационное пространство страны. Вопрос другой. Политика, не политика, но ты чувствовал себя дома. Сейчас отъедешь на 100 километров где нет ФМ-станций. Все, ты в глухом лесу. И только, например, на коротких волнах слушаешь радио «Свобода», узнаешь новости. Многие мои коллеги по увлечению жаловались на это. Международное радио Украины. Действительно, оно начало и навещательные передачи с прошлого года на русском языке. Несмотря на ту разруху и на все то, что там творится, они нашли и силы, и средства, чтобы реанимировать законсервированные передачи в Николаевской области, поселке Луч, мощностью 800 киловатт. И сейчас эта станция на большей части территории Советского Союза прекрасно слышна в вечернее время, в том числе и в Петербурге. Они вещают 4 раза в сутки и там гонят свою пропаганду. Ну, это их дело. Может, я с этим не согласен, но тот факт, что станция присутствует в эфире, для меня, как для диэксиста, конечно, положительный.
Вице-президент Санкт-Петербургского DX-клуба Андрей Федоров отмечает и другие особенности сокращения числа вещающих на русском языке радиостанций в странах мира.
Интернет, конечно, свою роль играет, но далеко не первостепенную. Выступая на последней DX-конференции, я отметил, что мое общение с радиостанциями не всегда было безоблачно. В каждой передаче вещатели обычно просят присылать не только восторженные отзывы, но и критические замечания, касающиеся либо содержания передач, либо формы ведения, что вполне нормально и только должно служить улучшению качества передач. Но, как гласит народный юмор, друзья меня на лжи ловили, в этом грех великий видели, но за вранье меня любили, вот за правду ненавидели. К сожалению, некоторые мои отзывы направлены вполне респектабельную радиостанцию, радио Словакия, почему-то они вызывали обиду у заведующей. К чему я говорю? Дело в том, что уже к тому времени, это конец 90-х годов, стала прослеживаться тенденция на сворачивание коротковолнового вещания под предлогом, что оно неустойчиво, а в интернете оно будет более стабильное. Но я заметил так, что это большая ошибка, потому что в большинстве своем люди заходят в интернет не только для получения информации. Есть сектор игр. Он затягивает и уже не выпускает. И я напомнил анекдот, который увековечил в своей повести «Париж на 3 часа» Валентин Пикуль. У ворот тюрьмы встречаются два чина наполеоновской администрации, префект полиции и еще какой-то там. Один спрашивает другого: «Ты не знаешь, почему нас арестовали?» Говорят: «В России умер император». Но неужели смерть императора должна означать и нашу кончину? Что произошло? Увидев, что Советский Союз прекратил свое существование, социалистическое содружество также, даже более того, большинство стран бывшей народной демократии влилось в блок НАТО, а некоторые стали членами Евросоюза, в принципе, те, кто это платил, они решили, что дело, в общем-то, сделано. Почему я отметил, что и навещание на западный мир, и навещание на восток – это разные вещи. Если Запад действительно информирует, ну, конечно, там какие-то политические вопросы и проблемы рассматриваются, но все-таки это информационно, действительно можно назвать свободным информационным потоком, то вещание на Советский Союз, оно преследовало конкретные цели. Это не значит, что призывали к насильственному свержению. Это было бы бесполезно, особенно в 50-60-е годы. Но пошли по направлению знакомства с обществом потребления. А ни от чего так человек не избавляется с трудом, как жадность и чванство. Это идет под руку. Некоторые мои знакомые, которые в конце перестройки посещали с туристской целью западные страны, они говорят: «Вот, вот вы посмотрите, до чего нас довели. Вот там вот магазины, а у нас вот в результате, раз цель достигнута, то зачем тратиться?» И в результате вещание свернулось. Первым задало тон, как ни странно, те, кто и начали. «История любит цикличность», BBC. Они первые вышли в интернет, и за ними массово последовали остальные станции. В результате мы потеряли глубокий культурный пласт. Потому что видеоролики – это хорошо, но в основном вывешивают тексты. А как говорил английский драматург Бернард Шоу, чтобы написать слово «да», достаточно только написать это слово, в то время как голосу подвластно произнести его с разным количеством оттенков. Не хватает ни зарубежного радио. Да, что-то раздражало, что-то, я не скрою, обижало, в том числе и ваши передачи. Хотя я прекрасно понимал, что это, в общем-то, люди выполняют то, что от них требуют. Совпадает это с их убеждением? Наверное, совпадало. Не знаю. Но здесь должен заметить, что меня всегда удивляло, почему «Радио Свобода» в конце каждого часа подчеркивала: «Мы вещаем», тогда из Мюнхена было, «наши частоты зарегистрированы в справочнике Международного союза электросвязи». Я всегда думал, ну и что? Пока не стал заниматься историей вот русскоязычного вещания и нашел информацию, что это погубило не только качество передач, но и данный вопрос погубил «Радио Свободной России», которую Международный союз электросвязи категорически их частоты отказывался регистрировать, поскольку не было стационарного передатчика. Вернется коротковолновое вещание? Не вернется, сказать сложно. Мне кажется, что все-таки частично оно будет потихоньку восстанавливаться, потому что глушение радио, оно процесс дорогостоящий, энергозатратный, в то время как для того, чтобы лишить населения интернета, достаточно нажать одной кнопки практически.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызенков. Сегодня мы в гостях у радиолюбителей, объединенных в международную организацию «Европейский DX-совет», 48-я конференция которого проходила в эти дни в Петербурге. Санкт-Петербургский DX-клуб входит в состав Европейского DX-совета, генеральный секретарь которого Кай Кивекас любезно рассказал об этой международной организации.
Вот этот European DX-council – это какая-то организация для DX-клубов везде в Европе, и, конечно, вот не просто для Европы, а может тоже быть из других стран, кроме Европы. И, конечно, мы хотели бы вместе работать для DX-ing и Radio Hobby, чтобы будет продолжение этого прекрасного хобби тоже в будущем.
Какая много DX-клубов состоит членами вашего совета?
Сейчас у нас есть как индивидуальные члены некоторых, и тоже клубов, скажем, где-то 15 сейчас. И, конечно, у них есть свои члены. То тогда мы не считаем, сколько всего будет радиолюбителей, скажем, это в тысячах, наверное.
А вы не собираетесь создавать свою международную радиостанцию радиолюбителей?
У нас есть тоже есть клубы, у которых есть, скажем, не дневные передачи, а ежемесячные передачи. И, конечно, мы хотели бы кое-как уже подумаем, что может быть такая организация, или дадим вот этот возможности клубов с помощью EDXE организовать эти передачи.
Кай, как по вашему мнению, обострение международной обстановки, новая холодная война, как ее называют уже политики сегодня, может, как это ни парадоксально звучит, возродить иновещание, придать ему новый стимул?
Думаем, что может быть передач больше из-за этой ситуации. И, конечно, мы не политическая организация, но, конечно, мы акцептируем все передачи, которые вот этот передают в коротких волнах, например, и не против этой тенденции, то если какая-то организация или страна хочет начинать снова или повышать передач не только на русском, а в всех языках, то не против.
Кай, я знаю, что несколько членов DX-клуба Финляндии отказались поехать в Петербург на вашу конференцию в связи с политической позицией российских властей. Как, по вашему мнению, влияет на радиолюбителей та информационная война, которую можно наблюдать в последнее время?
Думаю, что радиолюбители, они очень такие умные послушать вот эту информацию от двух сторон или трех. И я не хочу сказать, что кто правда, кто не правда. А мы хотим выше политики, сотрудничества, ну, чтобы у нас есть сотрудничество и дружба, несмотря что происходит в мире. Поэтому мы решили организовать вот эту конференцию именно тут в Питере и в России.
По мнению другого участника конференции, вице-президента Санкт-Петербургского DX-клуба Андрея Федорова, последние события, аннексия России Крыма, военные действия на Украине, сами по себе не сильно влияют на развитие иновещания. Дело в другом.
Возможно, это послужит толчком, но, как ни странно, технически развитое западное общество, оно достаточно инертно в области идеологии. Ну, простой пример. Выстрелы в Далласе. Огромное количество слушателей в Советском Союзе, услышав это по внутренней трансляции Всесоюзного радио, прильнули к радиоприемникам, чтобы услышать последние новости «Голоса Америки», который объявил об этом только на следующий день. Это говорит об оперативности. Будет это, вы понимаете, какая загвоздка? Дело в том, что даже возобновление навещания, оно вызовет трудность с чем? У населения осталось мало коротковолновых приемников. Старое поколение уходит, новому это не надо, это просто выбрасывается. Ну, может быть, сохраняется как память, но для многих нет батареек, уже так и не выпускают. У кого ламповые, это тоже, к сожалению, это вечно, но если есть лампа, а если их нет...
В далекие уже советские времена, когда получить разрешение на выход в эфир, в основном на коротких волнах, простому гражданину было очень сложно, как своеобразная форма инакомыслия появилось такое явление, как радиохулиганство. До сих пор неизвестно, какие события послужили причиной того, что, начиная с 60-х годов, в эфире, в основном на средних волнах, появились голоса нигде официально не зарегистрированных радиолюбителей. К 70-м годам таких радиохулиганов в стране насчитывалось тысячи, может быть, десятки тысяч. Это несмотря на то, что начиная с марта 1960 года президиумы Верховных Советов всех союзных республик приняли указы об ответственности за незаконное изготовление и использование радиопередающих устройств. Ответственность предусматривалась следующая. Штрафы за первое правонарушение от 10 до 50 рублей, за второе от 50 до 150 рублей, а за многократное лишение свободы на 1,5 года. В журнале «Радио» постоянно публиковалась хроника судебных заседаний, на которых судили радиохулиганов. А как сейчас? Президент Санкт-Петербургского DX-клуба Александр Березкин.
Что касается радиовещания, сейчас у нас действует закон о средствах массовой информации, где строго регламентирована процедура получения вещательной лицензии. В чем тут проблема? Ну, я могу сказать про свой опыт. Я являюсь сотрудником университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Пруевича. При институте существует подразделение, научно-образовательный центр под названием «Медиа-центр». И в структуру вот этого медиа-центра входит радио Бонч. Это официально зарегистрированное средство средства массовой информации, и мы планируем организовать свою собственную, маломощную, средневолновую радиовещательную станцию. Технические вопросы вроде бы решаются, ну, не то чтобы очень просто, но решаемы. А вот получение лицензии натыкается на кучу бюрократических уловок, согласований и тому подобное. Но вот самая главная проблема сейчас возникла в том, что станция у нас малой мощности. Мы рассчитываем вещать только вот на участок города, который примыкает к нашему университету. Но Роскомнадзор напрягает нас, чтобы мы получали лицензию на общих основаниях. А это совершенно неподъемные для бюджетной организации деньги, куча всяких бумаг. Поэтому вот сейчас пытаемся все-таки каким-то образом оформить эту радиостанцию не как вот обычную радиовещательную станцию, а как экспериментальную, образовательную. Может быть, найдется какая-то лазейка в законодательстве, которая нам поможет, ну, не обойти, а на законных основаниях все-таки получить хотя бы временное разрешение. Мы очень надеемся на это. Тем более в этом году исполняется 85 лет нашему университету, и хотелось бы организовать и специальную передачу по этому поводу и так далее.